Обследуя места выпасов, Александр все чаще убеждался, что стада диких оленей, туров и серн не выстригают и половины излюбленной ими травы вейника, овсяницы и мятлика. Лесные поляны, полные высокорослого сочного мятлика, даже после того, как по ним пройдет стадо зубров, вскоре вновь образуют слитный густой луг. Отрастание прекрасное. Природа Кавказа, щедро одаренная теплом и солнцем, может, вероятно, прокормить вдвое-втрое большее число диких травоядных животных, чем их имеется нынче. Другое дело зимой. Только туры не покидают излюбленных скал субнивального пояса, где даже во вьюжные зимы ухитряются отыскивать на выдувах под снегом старую траву и безбедно жить на этом сухом пайке. Все остальные — олени, косули, зубры — уходят вниз, в густые леса, где и зимуют, откапывая из-под снега прошлогоднюю траву на полянах, питаясь веточками ольхи, клёна, кустарников или корой лиственных деревьев, ухитряясь обгладывать и обдирать ее многометровыми лентами до первых веток. Зимой пищи не хватает. Снежной зимой животные голодают, а временами и гибнут от истощения. Человек не в состоянии всерьез помочь многотысячному поголовью. Разве в отдельных местах, куда можно подвести сено или заготовленные летом зеленые веники? Но человек может и должен указать оленям и зубрам путь к новым, малоиспользованным пастбищам. Приучить зверей хотя бы в снежные зимы уходить через перевалы на южные склоны гор, ближе к морю, где снега в нижнем поясе не бывает вовсе или он держится там очень недолго. Молчанов уже пробовал как-то осенью перегнать 2-3 маленьких стада ланок и рогачей через перевал. С большим трудом ему вместе с лесниками удалось добиться своего, однако инстинкт родных мест заставлял оленей вернуться. И лишь год тому назад впервые остались на зиму в верховьях реки Сочинки 30 оленей, их задержал снегопад. Как они живут в новых условиях? Как освоились среди колхийских джунглей на высокотравной Субальпике? Вообще, где они? Это он должен узнать во время нынешней рекогностировки. Одно ясно Александру — рано отстреливать оленей и туров, рано охотникам радоваться обильной добыче. Занятый этими мыслями, Молчанов незаметно поднялся сквозь затихший под вечер лес к границе лугов и пошел вдоль березовой опушки. Осматривая высокогорье в бинокль, Александр далеко впереди заметил одинокого медведя и, вспомнив одноухого, которого не встречал уже второй сезон, стал осторожно сближаться со зверем. Ему удалось подкрасться метров на 200. Снова глянув в бинокль, он удивленно и счастливо хмыкнул. Перед ним был как раз одноухий. Подумав, Молчанов достал из кармана конфеты, которые теперь носил всегда, положил их около куста цветущего рододендрона, а сам замаскировался в 50 метрах у второго куста. Одноухий поднялся на луга несколько дней назад, когда зацвел рододендрон. Большие, бледно-розовые, почти белые цветы этого реликтового растения пахнут пряно и медово. Как изящные изделия из стеарина, они венчают густолистные стелящиеся кусты и видны на этом темно-зеленом фоне далеко и рельефно. Цветы красивые, нежные, так и кажется, что они светятся изнутри. Сладкий нектар наполняет цветочную сердцевину с толстым и липким пестиком посредине. Ни один уважающий себя шатун не пропустит время сбора сладости на альпийских лугах. Одноухий неспешно и терпеливо обходил кусты. Вскоре он добрался до куста, где лежали конфеты. Едва одноухий почуял их сладкий запах, как беспокойно завертелся, даже встал на задние лапы, чтобы дальше видеть. В сознании зверя привлекательный запах конфет уже связывался с образом человека и странно знакомой собаки. Зверь оставил цветы и занялся конфетами. Запах следов человека снова взволновал его. Быстро покончив с подброшенным лакомством, Одноухий уткнул нос в землю и пошел по следу человека. Ветер шел от медведя, и он не чуял близкого Молчанова, который лежал за кустом, прикрыв телом ружье. Когда их разделяло всего 15 метров, Александр, не подымаясь, размахнулся и, как бросают гранату, кинул в медведя еще горсть конфет. Одноухий от неожиданности присел на задние лапы, потом отпрянул и шумно засопел. Молчанов не мог видеть его изумленные и боязливые глаза, потому что лежал ничком, не шелохнувшись. Он нисколько не боялся своего лобика. Медведь отыскал в траве и эти конфеты, съел их, и теперь, уже догадываясь, что соседний куст таит в себе неизвестность, начал обходить его, чтобы оказаться под ветром. Тогда Александр повернулся. Одноухий, испуганно хукнув, отскочил и навострил ухо. Человек приподнялся. «Лобик! Мой хороший лобик!» — тихо сказал он, и взгляд его встретился с настороженным взглядом желтых глаз медведя. Шерсть на медвежьей холке дрожала. Страх боролся с любопытством и все же одолел. Одноухий стал пятиться, отходить. Молчанов бросил ему одну единственную конфету. Медведь остановился и, лапой нашарив ее под собой, отправил в рот, не спуская между тем глаз человека. Освоившись, Молчанов сел поудобнее. — Дружище мой, лобик, — сказал он, — ты не видел меня много лет, ты забыл свое детство. Забыл Архиза и Хобика, которые тоже стали большими и самостоятельными. Вспомни, лобик, как вы играли втроем, как больно ты царапал меня. Вспомни твою встречу с Архизом за рекой. Нет, ты все забыл, лобик, а мы тебя помним. Странно было видеть сидящего за кустом человека в серой войлочной шляпе и медведя в 15 метрах от него. Голос человека творил с его нервами, с его памятью нечто странное. Ровная человеческая речь снимала налет давности. Медведь стоял и все меньше и меньше боялся. Напротив, хотелось подойти ближе, чтобы рука человека, как в давнее время, потянулась к нему и пощекотала густую шерсть за ухом. В то же время осторожность удерживала зверя на месте, и стоило Молчанову чуть более резко повернуться, шерсть на холке подымалась. «Люди снова сделали тебя дикарем, — продолжал человек, — не для того, чтобы медведь понял смысл сказанного, а чтобы приучить зверя к звуку своего голоса, к интонациям ласки и дружбы в нем. Ты стал бояться людей, они нападали на тебя, причиняли боль, и ты начал защищаться, может быть, даже нападать. Ты узнал, что такое ружье. Теперь запах его ужасен для тебя. Я сделаю так, чтобы этот запах не коснулся твоего носа, лобик. Ты слышишь, лобик? Это твое старое имя. Медведь стоял каменным истуканом. Музыка спокойной речи убаюкивала его. У Молчанова затекли ноги. Он устал сидеть в одном положении, лоб его покрылся испариной. И тогда он тихонько, не переставая говорить, сумел ослабить веревку рюкзака и вынул из него хлеб. — Возьми, лобик! — кусок хлеба полетел к медведю. Тот вытянул шею и сделал 3 шага вперед к новому лакомству. Нашел и, наконец-то, лег на живот, доверчиво лег, так что трава почти скрыла его, и стал чавкать, жевать. И в глазах зверя уже не осталось ничего дикого, только умильное довольство пищей и спокойное дружелюбие. Первый шаг сделан. Молчанов поднялся, но тогда и Одноухий вскочил, отпрыгнул, в глазах его сверкнул испуг, но он все-таки не убежал и терпеливо стоял, пока Александр менял на фотоаппарате выдержку и, не поднося визира к лицу, щелкнул затвором. Этот металлический звук спугнул медведя. Он побежал боком-боком, не спуская с человека глаз, и через минуту скрылся за кустами. Фу! Александр вытер потный лоб, ухватился за негнущуюся спину. Вот чего стоит урок приручения! В бинокль он принялся рассматривать луговые холмы, каждый куст, но лобика и след простыл. Ладно, для первого раза довольны и того, что было. Несколько изменив свой маршрут, Александр направился по медвежьему следу, все еще заметному, в высокой примятой траве. Конечно, Одноухий не выпустит его из поля зрения. Он и сейчас уже следит откуда-нибудь. Для пользы дела не мешало бы пробыть вблизи медведя хоть одни сутки, приучить его к запаху костра, заставить поверить, что ничего страшного для зверя нет ни в запахе человека, ни в его поступках. Вот только ружье. Но и без него нельзя. Он прошел длинным пологим склоном, немного спустился в березняк и, выбрав поляну, где стояли пять кленов, выросших от одного комля, своим косырем срезал куртину травы и, набросав на землю мелкого сушняка для костра, пошел было за дровами, но вернулся, взял карабин и повесил ружье как можно выше на ветку. Вот так, чтобы не смущать Одноухого. Вечерняя заря окрасила небо над горами в спокойный, размыто-розоватый цвет. Все предвещало тихую холодную ночь под ясным небом, обильную росу и доброе утро. Отгородившись пологом со стороны открытых лугов, Молчанов зажег костер, нарезал тем же косырем пышных веток и положил на мягкую их кучу свой потертый спальный мешок. Запах жирной каши распространялся от костра. Александр с улыбкой подумал, что этот манящий запах непременно достигнет ноздрей Одноухого и не сможет оставить его равнодушным. Так оно и было. Одноухий давно наблюдал за каждым шагом, каждым движением человека. Врожденное любопытство, особый интерес к человеку, которого он не помнил, но почему-то и не боялся. Вот какое чувство испытывал Лобик. Это его ощущение можно назвать, если не дружелюбием, то желанием близости. Оно не позволяло ему уйти, как того требовала безопасность. Еще днем Лобик временами сближался с идущим Молчановым метров на 100, но, как только слышал ненавистный запах ружья, так отбегал. Когда загорелся костер, запах ружья пропал, зато повеяло вкусным. Лобик стал подкрадываться ближе. Ни одна веточка не хрустнула под его мягкой облегающей лапой, ни один лист не шелохнулся над ним. Одноухий имел многолетний опыт выслеживания, начиная с удачного изъятия рюкзака у браконьера и кончая капканами, которые ставили на него и для него. Но сейчас он не собирался воровать. Тянулся на запах вкусного к человеку у огня, который так ласково говорил с ним и вызвал то самое доброе ощущение — чувство, почти не свойственное диким зверям и особенно медведям, которые люди назвали не очень удачным словом «привязанность» от корня «вязать», совсем уж не подходящего к сути этого слова. Одноухий вскоре уже лежал в полусотни метров от Молчанова, смотрел из-под куста на костер, и глаза его горели отраженным светом, как глаза кошки. Стоило Александру сесть чуть подальше от огня, как он тотчас заметил эти два светящихся глаза. Ухмыляясь, он принялся за ужин, поел, а половину котелка, обычно оставляемую на утро, выложил на широкий круглый лист мать и мачехи, дал остыть и с этим добром на руках пошел навстречу светящимся глазам. Они мгновенно исчезли. — Лобик, я тебя видел, — негромко сказал Александр и положил кашу. — Можешь не показываться, но съешь, пожалуйста, и спокойной ночи. Он вернулся к костру, забрался в спальный мешок и, не заботясь больше об огне и собственной безопасности, скоро уснул. Лишь рюкзак подвинул себе под голову. Мало ли что может учудить мохнатый воспитанник. Разбудили его птицы. Саш потянулся и открыл глаза. Щебетали синицы. Непритязательный зяблик выпиливал в стороне две свои музыкальные строфы. Стучал по сухому стволу, как дробь выбивал многоцветный красавец-дятел. Молчанов умылся росой. Поводил ладонями по траве, отжал пальцы, а потом набрал в пригоршню холодной росы вместе с цветочной пыльцой, лепестками и плеснул себе на лицо пахучую мокрить. Вспомнив о медведе, пошел к знакомому кусту, обивая впереди себя росу палкой. Каши, конечно, не было. Даже лист, на котором она лежала, и тот съеден. Возле сухое, чуть теплое лежбище. Значит, только что покинул это место, где лежал всю ночь. — Спасибо, Лобик! — крикнул он близким кустам. — Ты караулил меня, одноухой. Спасибо тебе. И не уходи, пожалуйста, далеко. Тишина. Но рядом, в этой тишине, есть, конечно, одно настороженное ухо. Он присмотрелся, увидел след в траве. Дорожка тянулась в березняк. Значит, там. — Сейчас будем завтракать, Лобик, — сказал Молчанов и вернулся, чтобы наладить костер. Поставить шалашик из сухих веток, распалить бересту — дело минутное. Повесив котелок, Александр поднял глаза к небу и ошеломленный застыл. Еще ни разу не видел он такого восхода в ясное июньское утро на открытой горной высоте. Солнце лишь собиралось выкатиться, а розовые снежники уже играли бриллиантовым разноцветьем, и над изломанным горизонтом бушевал феерический каскад света от чисто белого в глубине до ярко-красного в небе. Это был бурлящий родник света, который с невероятной активностью выворачивал из глубин все более яркие, все более ослепительные кванты. Могучий, как-то сразу в самом центре светового гейзера, выкатился огромный шар солнца. Все ослепительно засверкало на земле. Роса, камни, листва. Небо успокоилось, поголубело. Земля залилась светом. Начался день. Александр перевел взгляд на костер. Измученно красный свет костра едва проглядывал в сиянии дня, и Саша улыбнулся ему, сморщенному кусочку солнца, затерявшемуся в траве. «Твое время — ночь, костер!» Он поел, оставил у костра кусок хлеба с маслом, затоптал угли. Втиснувшись в лямки рюкзака, повесил карабин через грудь и пошел лугами на юго-восток в сторону Желтой Поляны. Через несколько минут, воровато оглядываясь, одноухой вышел из лесу, осмотрелся и обнюхал воздух. После этого уже смело подошел к кострищу, как должное, съел хлеб с маслом, облизнулся и, низко опустив черную морду, пошел по следу за Александром Молчановым. Путь научного сотрудника проходил по границе леса и высокогорного луга, как раз в зоне кормовых угодий оленьих стад, и он подумал о том, что если встретит Хобу, то это будет не меньшим счастьем, чем разговор с одноухим. Найти оленя проще, чем медведя, потому что Хоба уже не впервые встречался с ними и охотно шел на зов охотничьего рога, который всегда висел у Молчанова на поясе. Молчанов отцепил оленей рог, поднес к губам. Тягучий утробный звук, печальный призывно пролетел над лугами, забежал в ущелье, оттолкнулся от каменных стен и, дробясь, множась, медленно затухая, заставил сотни животных насторожиться в своих потайках. Звук природный, естественный, но звучит явно не вовремя. До осени еще далеко. Александр подождал немного и пошел дальше. Трудно надеяться, что Хоба прибежит сразу, как сказочный конек-горбунок. Вскоре Молчанову пришлось перейти через большую щебенистую осыпь, лишенную какой-либо растительности. Протрубив третий раз, он укрылся в кустах жимолости и стал ждать. Человек и медведь в эти минуты как бы поменялись ролями. Одноухой не мог миновать голой осыпи, а Молчанов укрылся в кустах. Прошел час или чуть больше, и терпение Александра вознаградилось. Лобик вышел на осыпь и осторожно, словно по минированному полю, поминутно останавливаясь, обнюхивая воздух, двинулся вперед. Последние 300 метров до заросшего участка одноухий пробежал с предельной скоростью и надежно укрылся в кустах. Это походило на игру в прятки. Улыбаясь, Молчанов пошел дальше. Больше ему не удалось увидеть своего медведя. На другой день у научного сотрудника произошла долгая остановка на подступах к перевалу возле глубокого ущелья, доверху наполненного лесом. Здесь Молчанов провел обследование последних перед невальным поясом пастбищ. Потом он повернул почти назад, на север, и до самого вечера обходил горную систему Цхоава, где этим летом собралось особенно плотное стадо оленей, которые все же не сумели выстричь прекрасные выпасы по крутым бокам горы. Несколько раз Александр и здесь трубил, призывая своего Хобу, но ему не повезло. Великолепного рогача в этом районе не оказалось. А одноухий то исчезал на какое-то время, то вновь давал о себе знать, подбираясь по ночам к одинокому костру и поедая небольшие Сашины подачки. Кажется, зверю нравился такой способ передвижения, следом за ведущим, к которому он все больше привыкал. На 10-й, что ли, день Молчанов сделал привал у Светлого озера, голубой бисеринкой, лежавшего в конце ледникового цирка, сползающего со скалистой вершины. Берега озера, уставленные невысокой березой, кажется, посещались и турами, и сернами. Александр еще не успел развести костер, только снял рюкзак, карабин и присел было на камень близ озера, как тут же вскочил. Удивленные глаза его уставились на внезапное видение. Почти посредине цветочного ковра стоял крупный благородный олень и внимательно смотрел на него. По гордой осанке, огромным рогам, по величине и светло-коричневой шерсти он узнал своего Хоба. Другого такого оленя в заповеднике не было. Олень сам нашел Молчанова и теперь стоял и смотрел на него, желая убедиться, что это не ошибка. Хоба! — сказал Молчанов и протянул руки. — Наконец-то ты пришел! Олень переступил с ноги на ногу, гордо оглядел окрестности и, умиротворенный, нагнул голову. — Да, я пришел!